Стокгольме сегодня объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2010 год, и ими стали выходцы из России: Андре Гейм, подданный Нидерландов, и российско-британский гражданин Константин Новоселов, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Замечательен сам факт, что они смогли этот самый графен получить. Графен теоретически был предсказан еще за полвека до того. Все в школе проходили структуру графита, простой карандаш обычный, да, графит. Там атомы углерода образуют тонкие-тонкие слои, которые один на другой наслаиваются многократно. Каждый слой состоит из шестиугольных ячеек, которые так как пчелиные соты друг с другом, значит, состыковываются. Проблема была в том, чтобы получить один такой слой, отделенный от выше и ниже лежащих. И для этого одиночный слоя, так называемого двумерного кристалла, потому что у него как бы третьего измерения нету. Для него предсказывалась куча разных интересных физических свойств. Много ставилось разных экспериментов. Никаким способом добиться отделения одного слоя от всех остальных не удавалось сколько-нибудь надежно. А они придумали способ, которым этот один слой выделить, и потом убедиться, что он действительно один, и измерить его физические свойства, и проверить, что теоретические предсказания более или менее верны. Вот, собственно, этот эксперимент, а он такой, что называется, с помощью палки и веревки. То есть они взяли обычный карандаш, там, ну, кусочек графита, липкой лентой, скотчем его, с него сняли какой-то слой графита, а потом начали его отшелушивать. Когда оставался 1-2 слоя, переносили на кремниевую подложку. Дело в том, что почему не удавались все прежние эксперименты? Потому что, и это предсказывалось теоретически, графеновая пленка, вот этот двумерный углеродный кристалл, она неустойчива к скручиванию. Чуть только она окажется в свободном состоянии, она немедленно начнет комкаться, сама собой. И поэтому вообще даже в какой-то момент было мнение такое, что его выделить графен невозможно. Их работа была сделана в 2004 году, а в 2009 уже был получен кусок графена, то есть лист графена, размером почти сантиметр. А сейчас говорится уже о десятках сантиметров.
Александр, а зачем вообще этот графен нужен?
Вся электроника сейчас движется в направлении уменьшения размеров элементов. Размеров транзисторов, размеров всяких там электродов там, и так далее. Потому что чем меньше элементы внутри процессора, тем больше этих элементов можно туда поместить, тем мощнее можно собрать процессор. В нем будет больше логики, более сложные операции выполняться. Что может быть тоньше, чем один атомарный слой? Графен обладает свойством, во-первых, он проводит электричество. Во-вторых, он практически прозрачен. В то же время он достаточно прочен. Это один из самых прочных материалов в расчете вот на один такой атомарный слой. При этом он не пропускает через себя фактически никакие другие вещества. Даже гелий газообразный не может сквозь графен просочиться. То есть это такое вполне надежное покрытие. И, например, его можно использовать в сенсорных экранах, потому что он не будет заслонять изображение, да, прозрачный электрод. Его можно попытаться использовать в какой-то электронике, вот сейчас пытаются разрабатывать транзисторы на основе графенов. Правда, там есть свои трудности, у графена есть некие, так сказать, свои аномальные свойства, которые немножко затрудняют работу изготовления из него транзисторов. Но, видимо, это преодолимая уже задача после того, как такие слои научились получать. Вот это принципиально новый материал, то есть ничего сходного до сих пор в технике не было. Самый тонкий вот такой монослой проводника, который можно использовать в технике, в электронике.
У новых нобелевских лауреатов довольно сложная биография. Один из них подданный Нидерландов, у другого два паспорта, британский и российский. Работали они, насколько известно, в научном центре в Манчестере, это Англия. Понятно, что наука глобализирует. Вот насколько это типично все, или это вот такая грустная судьба российских ученых — совершать все великие открытия только если они выезжают за рубеж?
Для того, чтобы заниматься какими-то серьезными научными работами, в общем-то, нужна даже не только материально-техническая база, но и просто, что называется, спокойствие такое, спокойствие духа, да, то есть они должны не должен быть заморочен какими-то посторонними вопросами. Нужно... Андрей Гейм 10 лет назад получил Шнобелевскую премию за эксперименты по магнитному левитированию лягушек. Да, Шнобелевская премия — это такая как бы шуточная антипремия за как бы бессмысленные работы. На самом деле ученому необходима такая вот вольность определенная в своей деятельности. Тогда рождаются идеи. Сегодня лягушек левитировал, завтра вот графены получаю, да? Если у человека есть такие условия, то он работает эффективнее. Ведь оба эти нобелевских лауреата нынешних по физике, они ведь учились в МФТИ и очень скоро уехали вот в Голландию, в Великобританию. Просто потому что условия, так сказать, сама атмосфера работы гораздо более способствует научному поиску. Средства, необходимые на то, чтобы просто вести исследования. Одно дело скотчем они отрывали эти пленки, а измерять-то потом их надо было атомно-силовым микроскопом, значит, этот микроскоп должен был быть. В России есть, конечно, они, но это уже гораздо сложнее получить доступ.
Если я скажу, что в России хорошее базовое образование, которое позволяет выращивать лауреатов Нобелевских премий, и в то же время отсутствие серьезной научной высокотехнологической базы, с помощью которых, собственно, эксперименты по установлению таких премий и могут быть предприняты. Это будет верно?
Как любое обобщение, здесь некоторая натяжка все-таки. С образованием все уже не совсем так хорошо и гладко, потому что во многих местах научные школы уже разрушаются, потому что притока восстановления как бы. Ну, был перерыв очень большой в районе 90-х годов, и во многих случаях, собственно, это образование уже стало под вопросом. Но на некоторых точках оно сохраняется достаточно на высоком уровне. Скажем так, в России можно сказать, что есть точки, такие вот единичные точки, единичные школы, где еще все держится очень неплохо. Но действительно, с оборудованием и с ведением серьезных дорогостоящих исследований проблемы есть. Куда-то, опять же, это оборудование попадает, потому что время от времени делаются довольно серьезные закупки, вот, например, как в Курчатовский институт. Но вот насколько эффективно они там применяются, это большой вопрос, потому что в одних точках есть школа, а в других точках есть средства на технику. А обменяться между собой достаточно сложно по разным и бюрократическим, и престижным соображениям, и все это непросто. Тем не менее, и здесь возможно, и в России тоже возможны высокого класса исследования, но их гораздо труднее вести. Нет, более тяжелая среда для работы.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Алексей.